Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Христос воскрес.
Воистину воскрес. Ну, с небольшим опозданием мы начинаем нашу передачу. К сожалению, транспорт даже в Москве, даже метро не всегда у нас, не всегда не подводит.
Ну, я думаю, что не даже в Москве, а транспорт в Москве в принципе...
Нет, ну, имеется в виду метровский транспорт такой обычно надежный, но иногда даже метро...
Ну, в метро бывают пробки.
Подводит, да.
Да, бывают разные ситуации. Метро, транспорт повышенной опасности, как это официально заявляется... И поэтому бывают сбои какие-то. Ну вот сегодня, скорее всего, мы в такой сбой попали.
Да, ну что, у нас продолжается наше постпасхальное время. В прошлый вторник мы не собрались, потому что, в общем, не получилось у нас по техническим причинам. И я думаю, что время подводить итоги вообще Пасхи, праздника Пасхи, который вот уже... Еще в сердцах наших, я думаю, длится это время пребывания еще вот Христа на земле. Ну, мы знаем, такая светлая седмица прошла, 40 дней Христос был на земле. И вот как раз хотелось бы немножечко на эту тему поговорить. Но вначале, думаю, мы как раз подведем пасхальные итоги, и у нас топ-7. Мы начнем сегодня с этого.
Да, и топ-7 у нас 7-я новость в нашем топе. Она как раз о Пасхе. В Египте Пасха стала государственным праздником.
Ничего себе.
Вот. На самом деле, после тех новостей египетских, достаточно печальных, которые много раз приходили, я думаю, что это хороший знак. Все-таки христианская община Египта достаточно большая. Вот, копты. Это древнейшая ветвь. Кстати, если кому-то интересно, одна из передач... «Железный посох» была посвящена коптам. Вы можете ее прослушать. Там все подробно рассказывается. Ну вот, да, государственный праздник теперь. Ну, в общем, несмотря на то, что страна, большая часть населения мусульмане.
Египет – страна контрастов.
Да.
Вот я даже сейчас не понимаю вообще, кто там при власти. Там военная диктатура
военные.
Продолжается, да?
Военные при власти, да. И благодаря этому государство не имеет такой строго религиозной направленности, то есть это не шариатское государство.
Я, кстати, слышал недавно такую новость, что там какую-то несколько сотен братьев-мусульман приговорили к смертной казни за то, что они напали на полицейского и убили. Вот, так что там, ну, страна контрастов на самом деле. Но сейчас она действительно, можно сказать, в меньшей степени мусульманская, потому что вот радикальные мусульмане, братья-мусульмане, они сейчас не в почете. Ну, это так,
ну,
я так
она, понимаю. Она мусульманская по факту, большая часть населения мусульмане, но государственное устройство, оно не религиозное, государство сейчас светское.
Ну, конечно, таких государств много, но тем не менее Пасха стала государственным праздником, это о чем-то говорит.
Да. Ну, еще вот... Шестое наше место нашего топа. Адепт колумбийской секты хотел убить сына, чтобы спасти мир.
Что-то такое там произошло-то?
Ну, это еще одно проявление фанатизма, которое иногда происходит. Конечно, очень страшно, когда люди начинают быть ослепленными какой-то идеей и начинают какие-то действия неадекватные предпринимать. Но это печально. Ну, конечно, надо молиться, чтобы таких групп не было, ну, желательно, или чтобы люди, которые вот немножко перестроили свое сознание, все-таки обратились от фанатизма к истинной вере, так скажу.
Хорошо, вот. Идем дальше.
Дальше. Празднование Пасхи в Московской церкви Евангелия. Это твоя родная церковь, да, здесь в Москве. И, ну, несколько слов скажи, твоя статья.
Ну, в общем, праздновали Пасху в воскресенье 27 числа. Было интересно. Был детское выступление. Также был спектакль. Назывался он, по-моему... Как же назывался-то? Как-то про Фому что-то. В общем, да, «Пасха Фомы» назывался. Вот. Ну, то есть драма Фомы там раскрывалась в этом представлении. Ну, мы знаем историю Фомы, есть даже Фомино воскресенье, это уже следующее воскресенье, то есть, которое было позавчера, и, кстати, показывали еще раз этот потом спектакль, вот. Я думаю, что сегодня мы, кстати, немножко поговорим о «Жизнь после чуда»,
вот. Да, и как да, раз, это интересно, я думаю, как что раз будет... Фома, да, это тема, я думаю, близкая каждому человеку, каждый человек через это проходил или проходит сейчас.
В общем, праздничное было богослужение, есть несколько фотографий, можете посмотреть.
Да, кстати, я посмотрел фотографии, достаточно так ярко, красиво, так по-театральному красиво. Даже вот просто взгляд на фотографии, действительно видно, что хорошо подготовились, и костюмы красивые сделали. Мне это нравится.
Детки тоже молодцы, да. Ну, в общем, так да. Вот.
Ну, дети вообще украшение всех праздников. Вот я считаю, что когда дети выступают на праздничных богослужениях, это такая, ну, светлая, теплая страничка всегда. И такое искреннее, трогательное. Ну, вообще, дети – это цветы жизни.
Понятно. Ну, вот на следующий новость – детский пасхальный праздник в концертном зале «Королевский».
Да, «Королевский».
«Королевский».
Да, все, я специально тут букву «Ё» ставлю, потому что это не от слова «король», а от слова «академик Королёв» в честь... Да, это находится в Останкино, да, возле телебашни. Ежегодно проходят праздники на Пасху и на Рождество. Организовывают Московские церкви и Союз Евангельских Христиан-Баптистов России. Этот праздник, большой концерт, в большом зале происходит концерт. В это время в фойе происходит детский праздник. И вот программа этого детского праздника разнообразная, такая очень интересная, назидательная, духовная, ну и развлекательная, и там какие-то поделки делаются. Ну, короче говоря, дети заняты, и не просто заняты, чем попало, а заняты интересным и полезным делом. И узнают о смысле праздника, даже те люди, которые, может быть, ну, так скажем, не церковные, придя на этот праздник, многое могут узнать. И вот новость с большим количеством фотографий, вы можете ее прочитать. Дальше вторая, но так, это у нас третья новость.
Третье место.
Христианское благовестие в интернете. Это наш сотрудник, автор
Артур Горнов,
который «10 вопросов христианину» ведет рубрику. Вот, он, это уже третья, да, статья?
Там продолжает цикл серии публикаций по материалам конференции, которая прошла в Курске. А, вот есть первые две части, и теперь «Христианское благовестие в интернете». Ну, в основном речь идет о социальных сетях, но не только. То есть, вот, кстати говоря, ловцы людей, как известно, христиане, Христос избрал рыбаков, и они тотчас оставили сети, последовали за ним, или отплыли на глубину и закинь сети свои для лова. И вот сейчас и социальные сети, такая интересная игра слов может возникнуть, что мы забрасываем сети в социальные сети. Ну, здесь интересные тезисы, личное образование, справочная информация, как можно использовать интернет, функции, и как можно потом использовать благовестие. Интернет-бизнес, средства массовой информации, литература, музыка, кино, художественное творчество, связь, общение в интернет-сообществах, а также краундсерфинг и кикстартер. Я даже не знаю точно, доподлинно, что эти слова означают, но я думаю, что тоже можно использовать флешмобы разные, сборы на мероприятиях, совместные проекты. Но я думаю, что подробнее, чтобы узнать, вот есть здесь, ну, в общем, подробная такая информация, статья, называется «Христианское благовестие в интернете», в публикациях.
Да, ну и второе место, такое громкое название, «Секс после краха христианства».
А, второй у нас. Да. А, у нас переместилось теперь.
Да, у нас переместилось, да, я предупреждал тебя в письме, что у нас, скорее всего, переместится. Да, и второе место у нас вот эта публикация.
«Секс после краха христианства», да.
Что ты скажешь по поводу этого?
По поводу «Секса после краха христианства». Ну, на самом деле, это статья переводная из зарубежного издания, я сейчас не вспомню, какое это, В общем, интересное размышление, я так понимаю, американцев, которые как раз вот рассуждают о том, что же случается с сексом и что же случается с христианством, что христианство дает позиции и, соответственно, какой-то идет обоюдный процесс. То есть сексуальная революция, мы знаем, возникла в 20 веке, и сегодня эта революция, она все больше и больше разворачивается, раскручивается с защитой прав однополых браков и вообще гомосексуалистов. Вернее, прав гомосексуалистов, соответственно, юридическая какая-то, юридическая поддержка и возможность однополых браков. Ну, такие интересные рассуждения. В общем, говорится о том, что вот какой-то процесс, он уже как бы так неумолимо движется, и авторы, так понимаю, все-таки светские, и то они видят в этом какую-то такую негативную даже тенденцию. Я думаю, что ты согласишься с этим?
Да, да, я полностью с этим согласен, что ой, все как-то двигается не туда.
Ну, сказано вот здесь в конце, культура умирает, когда ее идеалы в передаче ее нормативных институтов перестают выглядеть убедительными. То есть он говорит, что даже фактически культура отчасти умирает. Все-таки культура-то у нас, она основана на христианских ценностях, ну, западная культура. И постепенно она как-то вот становится иной, а может даже и какая-то происходит деградация.
Ну, и сейчас де-факто форпостом такой защиты христианских этических ценностей получается Россия в мире.
Ну, видишь, с этим многие спорят, потому что в одном, может, мы, скажем так, более консервативны и стоим на каких-то позициях, а в чем-то, например, нам могут закинуть, что такие, знаешь, мы, ну, как говорят в России, не очень дружелюбные, неулыбчивые,
ну, ты знаешь,
хамоватые, много хамства у нас, ну, больше, чем там,
ну,
понимаешь?
Это да, но дело в том, что это просто особенности характера. Вообще северные люди, они более закрытые.
Ну, говорят, что у нас вранья много, что вот даже говорят, что прям национальная идея, это вот как-то в жилах прям.
Ну, ладно, давай мы сейчас будем
это отдельная
глубоко,
тема, кстати,
да,
говоря, может быть, об этом как-то поговорить.
Ну да, но это очень такая тема непростая. Хорошо, тем не менее, тенденцию надо эту разрушать по возможности, и мы будем по возможности это делать и на нашем сайте. Одно из направлений вообще новостной такой новостной и публицистической ленты — это защита христианских ценностей. Хорошо. И последняя, точнее первая, главная наша новость — это торжественное открытие освящения церкви Голгофа. Вот ты там был.
Я там был, и чай там пил.
Да.
Как это было? С бутербродами. Бутерброды были вкусные, чай тоже хороший. А если серьезно, то было интересно, ярко. Я думаю, что многие москвичи, наверное, уже побывали в храме Голгофа. Я думаю, что даже были в зале верхнем, который открылся, в принципе, уже довольно давно, но освящение произошло только сегодня. Хотя вообще храм начал строиться в далеком 97-м году, и уже, получается, сколько лет? 15? Даже больше. Даже 17.
Как раз в тот год, когда я в Москву приехал учиться в семинарию, и меня как раз запомнилось, тогда об этом торжественно объявляли, что вот закладывается первый камень. Вот, действительно.
Причем община собирается с 99-го года в Нижнем зале, все это время шло строительство, то есть люди в этом в храме пребывали уже больше 10 лет, а освящение только сегодня произошло.
Но дело в том, что так получалось, что долгое время были сложности, потому что проект достаточно большой, сложный, дорогостоящий, и на какое-то время вообще проект превратился в долгострой, и даже, насколько я знаю, были проблемы с властями, которые выделили эту территорию, выдвигали претензии, что вот мы вам выделили территорию, а вы не строите. Вы никак достроить не можете. В общем, были сложности, но, слава богу, с Божьей помощью это все преодолено и построен. Действительно, я считаю, что один из красивейших протестантских храмов, да, впрочем, и не только протестантских, вообще, ну, реально такой, ну, действительно храм.
И что интересно, что он внешне такой, в принципе, довольно традиционного плана храм, если так посмотреть. А вот внутри зал, конечно, сделали в таком модерном стиле, модерновом. И, в принципе, мне нравится. Такой крест интересный, там такая некая игра света за крестом, там фиолетовый такой. Ну, то есть в таком интересном стиле. И я слышал, что как раз дизайнером, по-моему, интерьера зала был один из Регузовых. Да. Я понимаю, это целое семейство большое. И один из Регузовых, он является как раз таким вот дизайнером. И я был удивлен и рад, что вот люди такого, мне кажется, поколения все-таки постарше, что они мыслят довольно-таки современно, что зал такой современный, хотя он занимает, вот если вы посмотрите на церковь Голгофа, по-моему, треть, вот, если по длине только треть, то есть большая часть это помещение подсобное.
Не совсем подсобное, там классы разные.
Ну, имеется в виду, не зал. Да. Но зал пока что желающих вмещает, и он очень такой высокий, он идет ввысь, и, конечно же, как-то так вот радует.
Да, действительно. Ну, кстати, автором проекта был такой, сейчас знаю, только помню фамилию, Белов.
Да, это брат Сергея Константиновича Белова, пастора.
Да, вот. И он этот проект давно разработал. Вот. И, кстати, по подобному проекту, правда, немножко в меньшем масштабе, построена церковь в Дмитрове.
Но мне кажется, что вот эти в Брянске церкви похожи. Это не он. Говорят, что он уже 120 храмов спроектировал.
Но просто вот именно похожий по проекту. То есть как будто модель уменьшенная. Храм в Дмитрове. А так вообще действительно он много храмов проектировал. Это такой один из в 90-е годы. Это был долгое время был главным архитектором Союза Иванских Баптистов. Вот. И действительно человек, который внес большую лепту в архитектурное обрамление Ивановской церкви России.
Ну, слава богу, потому что, знаешь, какое-то свое лицо. Вот эти церкви такие, кирпича такого, да, облицовочные, да, или как кирпич, их довольно много, и они как бы вот какое-то некое наше лицо баптистское, открывают.
Да, да. Кстати, у нас последнее время, я думаю, что вы заметили, у нас появилось много фоторепортажей. И мы теперь делаем фоторепортажи, их наполняем немножко, небольшим количеством информации, чтобы основа фотографии, а остальной текст — это были подписи к ним. И очень популярным становится этот формат. И если фотоальбом... в разы иногда посещаемость возрастает, если мы размещаем не новость, а фотоальбом. Мы на это обратили внимание, и вот сейчас в этом смысле работаем. И еще, кстати, этот топ у нас отличается тем, что в этот топ вошли 4 наших эксклюзивных новости, наших фирменных новостей. Чаще всего у нас, по-моему, был максимум 3 новости, а в этот раз 4. Только лишь 3 перепоста материалов с других порталов. Так что я надеюсь, что скоро у нас будет все 7 материалов. Это только наши эксклюзивные. Это не значит, что мы как-то пытаемся себя выделить, но, с другой стороны, приятно то, что те материалы, которые мы готовим, которые только у нас можно прочитать, они пользуются популярностью.
Ну, нужно сказать, просто Пасха, конечно, она нам в этом смысле подыграла, потому что обычно людей интересует, как, где что произошло, и много событий, о которых мы пишем. Ну, и все-таки несколько слов скажу, возвращаясь к освящению Дома молитвы. Друзья, зайдите, посмотрите фотографии, даже внизу подписали радостно и благостно. То есть Петр Иванович Мискевич ввел богослужение, среди проповедующих были такие ключевые наши персонажи, как Алексей Смирнов, также Юрий Кириллович Сипко, экс-председатель Союза ЕХБ, а также был Николай Егорович Сучков, я даже не знаю, он... таких выдающихся, да, тоже?
Да, я так понимаю, что он живет сейчас не в России, вот, он приезжает в пасхальные праздники, и вот сейчас он проповедует в Голгофе, в Центральной церкви, во многих церквях, вот, он такой активный у него период служения именно в Москве, сейчас не знаю, сколько он пробудет здесь. Но я скажу, интересные проповеди, хоть он такой человек пожилой, но проповедует достаточно интересно, и много интересных фактов Мне понравилась его проповедь. И, кстати, ссылки на проповеди тоже есть в этом фотоальбоме. То есть это сразу все в одном. И фотографии, и краткая информация, и даже проповеди можно, не выходя, как говорится, не отходя от кассы, послушать.
Да, ну вот эти служители. Потом был еще брат Масляков. Он сейчас возглавляет центральный регион, да?
Да, да.
И, в общем, они совершили молитву. Также были свидетельства, звучали из уст тех, кто строил церковь, в том числе вот как раз брат Белов, архитектор тоже был, ну и брат, его брат, это Сергей Константинович, который пастором является. И
одним из пасторов.
Что интересно, что звучал также ансамбль ручных колоколов под руководством Кирилла Гончаренко. Я так понимаю, недавно он возник на базе церкви Голгофа.
Да, только не ансамбль, а хор ручных колоколов. Это мне сам Кирилл несколько раз поправлял меня, потому что когда один инструмент, один вид инструмента, это не ансамбль, а это именно называется хор.
То есть может быть квартет.
Ну, можно квартет, квинтет, там октет, вот, или хор. Но если было бы разные инструменты, например, еще бы скрипка, еще что-то, это мог быть ансамбль. Если много инструментов, оркестр. А если один инструмент, то только хор.
Ну, будем знать, будем знать.
Да. Ну что, вот наш такой топ в этом, на этой неделе. Ну, хотя сегодня.
Да, да.
Сегодня, поскольку у нас в начале наш топ. Я хотел воспользоваться такой возможностью, которая не всегда есть, еще об одной новости сказать. Сейчас вот буквально сегодня ночью мы разместили информацию об органном концерте, который состоялся в Московской центральной церкви в это воскресенье. Один из лучших органистов Германии выступал, был за органом. Очень красивая музыка. Мы также эту новость сделали в виде фотоальбома, но там же можно и все послушать. И особенно интересно была его импровизация на тему тропаря и нескольких евангельских гимнов. Интересно то, что мне рассказали организаторы, что ему эти ноты, этому музыканту, вручили буквально за несколько минут до начала концерта. Он вообще не знал этих произведений. И вот послушайте, как он сумел на 10 минут сделать импровизацию, вот, замечательно, как вот это произведение такое заранее подготовленное, написанное, ну, действительно, это видно, что человек музыкант с большой буквы.
Да, даже меня дошла эта весть о том, что очень интересный был концерт, но тем более, что ведущий этих органных концертов пастор моей церкви Александр Федичкин. Так что из первых уст я уже об этом слышал.
Да.
Это вообще очень хороший проект, не знаю, как назвать проектом эти концерты. Ну, хорошая возможность, во-первых, как-то интегрировать христианство и культуру,
да.
И в то же время это хороший метод благовестия, потому что приходят люди вообще, которые в церковь, может,
ну,
и
да,
не ходят.
И это правильное использование ресурсов, потому что орган, который находится в Московской центральной церкви Евангельских христиан-баптистов, является одним из лучших органов в России. Вот, с ним может сравниться орган, который в концертном зале Чайковского, который в концертном зале консерватории. Вот. Но сейчас еще построен новый концертный зал «Дом музыки». Там суперсовременный, ультрасовременный орган. Вот, он тоже по объему чуть побольше органов Центральной церкви. Но на четвертом сейчас месте, получается, в Москве именно орган Московской Центральной Церкви Иоанновской Народно-Баптистов.
Ну, конечно, грех не воспользоваться такой возможностью, когда такой орган, и молодцы, молодцы, да, служители церкви, что они это,
кстати,
организовывают.
Кстати, еще в Лютеранском соборе проходят концерты тоже органные, тоже довольно часто, там орган чуть поменьше, вот, но в отличие от Лютеранского собора, концерты в Московской Центральной Церкви проводятся бесплатно.
Да.
То есть не требуется покупка билетов.
В Англиканской церкви тоже есть органы, концерты проходят.
Да, но в основном они на коммерческой основе, ну, потому что нужно содержать и церковь, и инструмент. Кстати, орган в Московской центральной церкви совсем недавно был отреставрирован, буквально 2 года назад. И он очень старый орган 19 века. И был отреставрирован и смог полностью зазвучать впервые за много десятилетий. И сейчас, в принципе, если орган в руках настоящего мастера, органиста, то он может, из него можно извлечь такую музыку, что вот действительно ты слушаешь, и прям мурашки по коже. Ну вот, это действительно великий. И как говорят, что орган – это царь музыкальных инструментов, король музыкальных инструментов. И я с этим согласен.
Ну, хорошо. Я еще хотел вот обратить внимание на такую новость, которая у нас профигурировала, набрала очень много тоже просмотров, но как-то у нас как-то находится...
Она в междутопье.
В междутопье, да. Она как-то не успевает к прошлому вторнику набрать. Но она набрала большое количество, и она такая очень спорная, эта новость. Дэвид Кэмерон. Евангельское христианство изменит мир. И вот эта статья о том, что вот премьер-министр Великобритании говорит, что вот евангельское христианство так хорошо, что он сам является англиканином. Ну и так далее. Я знаю, что многие очень критически отнеслись к этим словам, говорят, потому что это человек, который говорит, а его жизнь, слова, его политика не как-то не соответствует тому, что он говорит. Ну, в частности, вот об однополых всех этих браках, по-моему, в Великобритании это принят закон. И потом, кстати говоря, вышла статья, где его очень сильно критикуют в Британии за его слова. Это те, которые как раз светские люди, которые говорят, что вот он вот начинает как-то вот в одни ворота играть и, в общем, ущемляет интересы других тем самым. Хотя христиане вроде обрадовались, а другие огорчились. А политику приходится лавировать как-то.
И при всем при этом, тоже совсем недавно у нас была опубликована новость, да, по-моему, сегодня, кстати, эта новость есть, о том, что в ближайшее время христианство перестанет быть самой многочисленной религией в Англии, и мусульманство, ислам по количеству прихожан перерастет христианство. Вот. И вот эти вот, я думаю, что вот эти конфликты, которые, вот эти споры, и вот это вот, ну, то, что сейчас происходит на Западе с христианством, мы можем возвратиться и вот к той статье по поводу секса и краха христианства. Все это как раз является причиной того, что христианство теряет свои позиции, и даже вот в исторически христианской стране христианство перестает быть самой многочисленной религией. Это очень печально.
Ну хорошо, у нас еще остается 10 вопросов христианину Артура Горнова, рубрика. Михаил Самсонов был участником. Интересная личность. Ну, такое вот название. Своим выбором мы сами либо восходим к Богу, либо удаляемся от Него. Значит, 11 лет является пастором Винницкой еврейской мессианской общины, главный редактор еврейского мессианского портала yeshua.org, живет в Иерусалиме. Я думаю, что интересно почитать. Тут интересный вопрос как раз вот, что, как относиться вообще вот ко всем этим явлением, мессианские евреи, отношение к культуре, расхождения разные, которые бывают. Я думаю, интересно, интервью почитать можно.
Да, вообще, я хочу еще отметить, мне очень нравится, как Артур Горнов подходит к вопросам. Угу. То, что в интервью зачастую, так как сформулирован вопрос, от этого зависит интересность самого интервью. И вот то, как Артур умеет каждому человеку подобрать те вопросы, которые, ну, раскрывают его, которые его, ну, помогают увидеть его позицию, его мнение, да и просто описать интервьюируемого. Вот, мне очень это нравится, и всегда, каждый раз я просто удивляюсь, насколько Артур вот умеет найти те вопросы, которые...
И нет шаблонов, нужны. У него нет шаблонных вопросов, он каждому, у него вообще не повторяется, мне кажется, вопросы.
Да. Поначалу, когда появилась эта рубрика, я думал, что это будет так, 10 одинаковых вопросов, и все им будут задаваться. Вот, и мне так думаю, ну ладно, посмотрим, что из этого получится. А когда я вот один, второй, третий, там, десятый раз, я смотрю, что действительно это очень интересно.
Причем нужно сказать, что это, наверное, самая такая у нас рубрика, стабильная, потому что, по-моему, ни одну неделю не пропустил уже за сколько, 2 года уже где-то рубрика у нас длится?
Полтора.
Ну, года. По-моему, одна как это была неделя, где-то что-то там тоже переезжал куда-то. То есть даже несмотря на трудности в жизни, несмотря ни на что, вот Артур молодец. И вот это, мне кажется, хороший пример, что вот постоянство.
Да, ну, молодец Артур, как говорится.
А кто-то, кстати, сказал из интервью, что он говорит, наконец-то я понял, что все-таки более важны не ответы, правильные ответы, а более важны правильные правильные вопросы. И вот Артур умеет задавать правильные вопросы.
Вот, да-да-да. Кстати, я честно скажу, я вот учусь у Артура, потому что когда вот я только начинал интервью, у меня были всегда самые стандартные вопросы, и интервью получались такие, ну, совершенно вот, ну, стандартно-шаблонные. Вот. А именно интервью Артура меня подвигли на то, чтобы серьезно исследовать вопрос, ну вот, ну, короче, готовиться серьезно к интервью, чтобы вопросы были, ну, те, которые надо.
Но еще важна скорость при этом. Он делает это быстро, потому что каждую неделю выдавать на гора такую рубрику, это, конечно, круто.
Поэтому очень, очень, да.
Это больших усилий стоит. Я должен сказать, дорогого стоит, ребята.
Да. Респект, вот, и все остальное Артуру.
Ну, хорошо, Денис, у нас был «Рыбный четверг. Жизнь после воскресенья». В принципе, оно перекликается с нашей сегодняшней темой. Ну, короткие были размышления, как раз постпасхальные. Я думаю, что мы вот в последней части с тобой немножечко тоже эту тему поднимем. «Жизнь после чуда». Чудо с большой буквы. Мы подводили сегодня немножко итоги Пасхи. И вот какие ощущения сегодня? Какими ощущениями живем? И попробуем перенестись вообще вот 2000 лет назад. Что ощущали, чувствовали ученики и близкие Христу люди, которые даже видя его, все равно как-то сомневались и не узнавали. И сегодня, да, мне кажется, тоже мы часто тоже являемся такими, когда мы видим чудеса в нашей жизни, видим Христа, а часто его не узнаем. Вот так вот.
Да, да.
Друзья, задавайте ваши вопросы, комментируйте, а мы послушаем хорошую песню и вернемся через несколько минут.
Да, до встречи.
Prisoner free, there is no end to what its power can do. So let it go and be amazed by what you see through eyes of grace. The prisoner that it really frees is you. Forgiveness. Forgiveness.
Impossible. Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И продолжаем говорить о Пасхе.
Христос
продолжаем
воскрес.
Говорить, да, о воскресении Христа. Но прежде чем поговорить о воскресении, я хочу немножечко предложить вспомнить события, которые предшествовали этому. События Страстной недели, которые начались, казалось бы, с такого радостного праздника входа Христа в Иерусалим, когда все торжественно кричали «Осанна». И, казалось бы, вот если так представлять, то, то представить то, что вот этот царь, который въезжает, в которому пальмы ветви под складывают под ноги, торжественно встречают, что его через несколько дней распнут как страшного разбойника, сложно представить. Но факт остается фактом, что прошла вечеря, во время которой Христос сказал, что его ожидает. Ученики его не поняли, и не поняли даже в Гефсимании его. И в этот момент от них отделился Иуда. И вот наступил момент, вот, на мой взгляд, я его в своем сознании очень часто прокручиваю, как я бы поступил в такой ситуации, когда вот все хорошо, ну, действительно, 3 года ученики со Христом, им хорошо с ним, они чувствуют себя в безопасности, они чувствуют себя защищенными, они чувствуют себя... полноценными, полноценной группой, действительно, с учителем, который, ну, лучший учитель в мире, они счастливы. И вот тут происходит, его арестовывают. Ну, первая реакция, мы помним, Петра, он попытался защитить ухо, отсек рабу первосвященника. Вот Христос его исцелил и ушел. Ушел, будучи закованный в цепи, или, ну, по крайней мере, ушел под конвоем. Кстати, в фильме, который мы сейчас только что в перерыве с Андреем обсуждали, «Страсти Христовы», очень хорошо этот момент показан. Вот момент ареста, суда, и вот начинается какой-то, ну, то, что представить себе, вот, ну, что-то неимоверное происходит. Вот мой учитель, и сейчас его начинают судить, и его приговаривают к смерти. Это вот что-то, ну, в сознание не вкладывающееся. Причем, я так понимаю, что события, они, ну, очень быстро, все же это произошло в течение 1 дня, и суд ночью, да, а потом уже днем был суд Пилата, днем или даже там, ну да, днем. А до вечера распяли, и потом до захода солнца должны были снять с креста, да? И вот все это вот пережить, я вот, например, представляю себе, это очень, ну, очень тяжело. Вот и то разочарование, которое апостол Петр пережил, когда он 3 раза отрекся от Христа, я понимаю, что он был в прострации в какой-то. То есть вот у него просто не вкладывалось в уме то, что происходит. И вот, вот это произошло, все, все разрушилось, все, во что ты верил, все, во что ты, на что ты надеялся, все рухнуло за 1 секунду, его убили, его казнили, его, того, кто, на кого у тебя все надежды были, тот, кто, ну, кто был всем для тебя. И прошло 3 дня, воскресенье, и вот он является к ученикам, и начинается процесс вот какой-то, я даже не знаю, как назвать, но какого-то пробуждения и возврата в то, во что даже невозможно было поверить. Они успели сильно разочароваться, ученики. Кстати, у креста среди учеников был только, ну, и так явно, да, только апостол Иоанн, как Библия пишет, Священное Писание. Остальные ученики вообще где-то были. Может быть, где-то недалеко, может, они разбежались, где-то запрятались. В общем, совершенно было ощущение такое вот, ну, разочарование и полное какой-то безвыходности. И тут он приходит и показывает раны, и ученики начинают понимать, что он воскрес. Вот это огромное, вот это чудо, которое они уже успели разочароваться, уже все, у них уже все успело рухнуть, да? И тут он воскрес. Я даю слово Андрею.
Да, это была проповедь Дениса Гостева. Молодец, справился. Да, ты издалека так зашел, можно было еще Рождество вспомнить, еще пророков.
Не, ну на самом деле...
Не, ну все правильно, конечно, ощущение, вот всегда, когда приходит праздник Пасхи, особенно Страстная неделя, мы все вот как-то пытаемся прочувствовать то, что довелось пережить Христу, я об этом много писал, и это важно, но важно действительно состояние после чуда. Ведь важно еще, важен момент, что Христос же им неоднократно говорил о том, что должно произойти, как будет. То есть они как-то пропускали это мимо ушей, а если где-то даже и вспоминали, то они думали, ну это невозможно, нереально.
Но,
и знаешь,
на самом
как
деле,
вот
да.
Во сне, у тебя бывает такое во сне такая штука, когда вот во сне происходит какая-то ситуация просто безвыходная, просто какой-то провал, просто какая-то беда, и ты думаешь, а может это сон? И начинаешь просыпаться. Тебе такое бывает?
Да, бывает.
И знаешь, мне кажется, многим вот в то время хотелось проснуться или сказать, да нет, это не может быть. Или когда ты читаешь какую-то книгу и смотришь фильм, думаешь, вот он погиб. Ну не может быть. Ну, наверное, что-то сейчас режиссер придумает. Помнишь про Шерлока,
когда он
вот разбился? И вот думали, как же это он выживет, как продолжение же будет. И там несколько версий, да, вот как его подняли, ну вот этот новый сериал.
Да.
И также здесь вот думаем, может, как у кого-то такая шальная мысль возникала, ну нет, не может быть, но это же Христос, ну что-то должно произойти. Да нет, да не, это невозможно, это нереально. Тем более, они видели все эти чудеса, которые были свидетелями всех чудес, но как-то они их как-то вот все, обо всем забыли. Ведь воскрес же Лазарь, воскрес.
Ну, я думаю, что здесь еще тоже какой-то такой момент. Христос же очень часто говорил притчами. И Христос зачастую притчи, они были на... В основу притч ложились события реальные, какие-то реальные истории.
Возможно.
Возможно, даже тех героев, о которых говорил Христос, знали ученики, потому что Христос говорил на понятном, доступном для них языке. И, может быть, они воспринимали его историю, его объяснение своего пути тоже как притчу. Потому что они же все-таки надеялись на то, что он станет царем и будет царем. И ученики. Помнишь, когда Христос в последние дни, когда они начали обсуждать, кто будет по правую, кто по левую сторону, вот, Христос говорит: ребят, вы о чем думаете вообще? Вы начинаете делить совершенно в данном случае, в данный момент надо о другом думать. Я же вам объясняю. Вот. А у них совершенно, они как будто на другой планете, как будто они витают в облаках, вот о чем-то думают совершенно оторванном от реальной ситуации, не понимая, не чувствуя, что сейчас произойдет.
Ну, каждый видел во Христе что-то свое, воплощение каких-то своих вот чаяний, ожиданий. И кто-то политических ожидал каких-то решений, и кто-то, возможно, какой-то возник какого-то особого сообщества. А кто-то вообще думал, просто с Христом мне хорошо, просто мне с ним легко, меня что-то подсказывает, что это вот он, и ты за ним идешь, даже не зная, что будет.
Ну,
я
да.
думаю, тоже как-то вот по наитию мы тоже иногда идем, мы не знаем, что будет, но вот идем. Идем за Богом. Куда идем, сами не знаем.
Кстати, интересный такой момент, когда Христос насытил 5000 своих слушателей, он был вынужден вечером того же дня, он должен был уплыть на лодке, опасаясь, что его нечаянно сделают царем. Такая фраза интересная. То есть люди готовы были его короновать, они увидели в нем решение своих социальных проблем, своих материальных, своих духовных проблем. То есть он для них был своего рода такая палочка-выручалочка во всем. Они хотели быть, чтобы он был рядом. И когда они поняли, что его рядом нету, не будет, то это было очень тяжелым ударом для учеников. И, кстати, вот в течение 40 дней Христос... Почему вот 40 дней, которые после воскресения Христос оставался на земле? Я думаю, что это был своего рода... Ну, во-первых, работа над ошибками с учениками, а во-вторых, настройка их на то, что они должны перестроить свое сознание... им придется остаться одним. И вот этому нужно было учить, и этому нужно было настраивать. Даже не так учить, наверное, больше, а именно настраивать на то, что они будут. И они стали готовыми к Пятидесятнице, когда на них сошел Дух Святой, они уже были готовы.
Ну да, но это было уже потом, все-таки в начале, что интересно, настолько они были вот погружены в свои эти страдания, думы, что они не узнавали Христа. Ну, Мария не узнала Христа, не узнали вот эти ребята, которые шли в Эммаус, и как-то вот, когда он крикнул им, а вот вы забросьте кассеты там в другую сторону, да, тоже не узнали его, хотя знали, что он воскрес. То есть как-то вот сознание человека переключается, отключается, и вообще вот верить непросто. Он говорит, вот туго вам дается вера. Он да. говорит ученикам, которые в Эммаус шли тоже, вот как раз им говорит, туго вера. Потом, когда являлся в горнице, а потом Фома-близнец, вот эта известная история, пока не вижу, не поверю, а Христос говорит, блаженный, не видевший, но уверовавший, тоже вот как-то вот их порицает за то, что у них вера-то слабая. Причем, ладно мы не видели всех этих чудес Христа, нам иногда тяжело верить, иногда вот думаем, да нет, все, надеемся на свои силы, все упало, все пропало. А тут люди, которые были непосредственными свидетелями чудес, более того, видели его уже воскресшим, и все равно вот идет это такое вот какая-то внутренняя борьба, переживание, и не до конца не верили.
Ну да, вот и сейчас историю по поводу лодки. Они же все узнали о том, что Христос воскрес, и, тем не менее, они пошли ловить рыбу, возвращаясь к своему ремеслу, фактически.
Нет, ну может это и нормально, в принципе, они.
Нет, а дело в том, что насколько я так вот понимаю, что у них уже была мысль, что ну Христос, да, он воскрес, вот, ну а теперь что? Ну, все равно придется как-то возвращаться к тому, чем мы раньше занимались. Они не понимали, что их ждет. И поэтому Христу приходилось много раз повторять и настраивать их на то, что им придется очень сильно перестроить свое сознание, очень сильно перестроить свой разум, перестроить свое вообще мировоззрение. Потому что, конечно, когда рядом учитель, то основной груз ответственности лежит на нем. Все чаяния на нем. Конечно, с нами дальше Христос послал Утешителя Святого Духа, но Святой Дух, он внутри, он неосязаем, с ним нельзя вот так поговорить, как вот ты поговорил с глазу на глаз со своим учителем. И поэтому вот эта перестройка, она требовала очень многих усилий и от учеников, и от самого Христа, чтобы их научить, им показать, что вот это воскресение – это полное изменение всего. На самом деле, вот с точки… Вот воскресение – это та точка, когда вообще мир изменился.
Ну, кто-то считает вообще центральное все-таки событие, центральное событие истории, именно воскресение, даже не Рождество, потому что, говорят, вообще отправная точка истории, что история пошла прям в две стороны, вот в прошлое и будущее, да. Но так как-то вот выражаясь метафизически, философски, но на самом деле это так, потому что смерть отныне упразднена, как говорит Писание, нет жала, смерть, где твое жало, и то, что вот мы боимся смерти, мы продолжаем бояться смерти, Христос сказал, что, ребят, смерти, конечно, нужно бояться, но смерть можно преодолеть верою во Христа. Но вот с верой это и проблема. Я вот сегодня, когда готовил, вернее, вчера анонс, я говорю, что вот больше чуда представить невозможно. Смерть перестала дышать нам в спину. Проповедь отныне никогда не будет тщетной. Смутные сомнения больше не тревожат. Но было бы хорошо, если было все так просто. Ведь все равно сомнение-то возникает. И мы тоже, как те ученики, которые вот вроде бы видели Христа живого, воскресшего, который возвратился, который вот все, понимаешь, будучи в прострации, этот катарсис возникает, то, что называется, да, вот, нет, все упало, а тут появляется Христос, возникает опять надежда, и вот они пошли за ним, и они стали делать самостоятельные шаги, и молодцы, на самом деле, если бы ученики, не было церкви, не было бы христианства, и Петр стал дерзновенным проповедником, первую проповедь совершил в истории человечества, и куча людей там каялась, огромные толпы приходили, и ты понимаешь, через что им пришлось пройти, и мы тоже, мне кажется, проходим через эти вот испытания верой, с сомнениями.
Ну, да.
И я думаю, что оно делает нас сильнее, если мы иногда вот начинаем заниматься, но мы больше думаем, рефлексируем, и мы знаем цену этой веры. когда мы пройдем через вот это горнило сомнений, через эту смертную долину каких-то переживаний, когда это все вот пропустим через разум и сердце, тогда мы поймем, какая цена веры, и тогда мы научимся тоже делать самостоятельные шаги, не завися от кого-то. Мы будем вот твердыми в вере, конечно, слушая наших учителей, но все-таки умея делать собственные шаги.
Ну да, вот ты, кстати, упомянул Фому, да? Вообще Фома — это такое уже нарицательное имя, вот Фома неверующий. Даже есть такой налет, ну, какого-то негатива вот по отношению к этому ученику, да? А ведь Фома, он был честен перед Христом. Он честно говорил: вот не верю я, вот не могу я. И ученикам говорил: я не верю, пока мне не покажете,
его можно
не
понять,
поверю.
Я его очень
его
понимаю.
Можно понять, да. Он честен, он говорил, как он внутри чувствует. И когда Христос с ним общается, Христос же его не укоряет, Христос его не говорит: вот как же ты такой. Христос говорит: на, вот посмотри. Ну и потом добавляет: блаженны не видевшие, но верующие. То есть он дает возможность Фоме, зная его слабость вот такую, слабость веры, которая так проявилась, да, он открыл им, он показал все и не укорил, не попытался, как-то его, может, унизить, что ли, то, что зачастую делают, в том числе, из кафедры. Вот. Кстати, в это воскресенье одна из проповедей была как раз посвящена честности Фомы. Вот то, что вот насколько мы честны перед Богом, и насколько это пример для нас. Конечно, мы не должны брать пример с Фомы, будучи неверующими, но с другой стороны, мы должны Богу открывать честно свои какие-то сомнения и молиться, говоря об этих сомнениях. Потому что если мы их просто внутри себя закопаем и скажем: их нету, а потом в какой-то критической ситуации эти сомнения всплывут, и вся наша вообще христианская жизнь, она как-то пойдет под откос. Может и такое быть.
Да, что, Денис, я думаю, что нам нужно вот в это время как раз размышлять над тем, что происходило эти 40 дней. И я думаю, это постпасхальный такой синдром, что ли, вот если можно так сказать, чтобы тоже мы знали цену веры. Я желаю крепкой веры тебе и мне.
И всем нашим слушателям,
да.
И всем читателям портала «Слово для тебя», вообще во всем мире, всем людям, вера – это основа всего.
Не бойтесь сомнений, друзья. Сомнения, они, конечно, приходят время от времени, но нужно не давать им власть овладевать нами полностью, потому что сомнения могут нас разрушить. Но, конечно, нужно, чтобы вера наша возрастала. Для этого нужно пребывать и в слове, и в молитве, и для этого нужна церковь, чтобы мы друг друга вот так подогревали. Для этого, наверное, нужны христианские СМИ, в том числе и радио,
да,
и
да.
Сайты, которые говорят нам о важном, напоминают нам о важном.
И еще такой вот последний момент хотел бы. В Библии есть одна книга, это сборник таких христианских, сборник песен, это псалтырь, в которых Давид очень искренне говорит о своих чувствах. И если мы внимательно читаем, очень часто бывает так, что мы даже удивляемся, насколько он бывает резок по отношению к Богу, какие-то вещи высказывает, но всегда любой псалом заканчивается прославлением Бога. И вот это тот пример, который мы можем брать для себя. Наши сомнения, они есть, они будут. Мы живем на этой земле, мы никуда от этого не избавимся, никуда от этого не уйдем. Но если мы сомнения будем предавать Богу, если мы будем молиться, обращаясь к Богу, отдавая свои сомнения, и после этого благодарить Бога, то у нас у самих сомнения эти куда-то рассеются, и вообще все будет хорошо.
Да, ну что, тогда будем прощаться с нашими слушателями.
Да, до свидания, до следующей нашей встречи, до следующих встреч. Мы что-нибудь интересное опять придумаем.
Да, спасибо, что были с нами. Тебе спасибо.
Христос воскрес!
Воистину воскрес! До свидания, до новых встреч в эфире. Всего
до
доброго,
свидания.
Друзья, дорогие наши.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426, выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.